Ну хорошо, мы вот тут собрались пообщаться немножко, учитывая, что надвигается большая дата, 15 лет. 15 лет вашего служения, 15 лет мечты, которая стала реальностью, вы можете ее видеть. И, наверное, сегодня, чтобы для каждого, кто будет смотреть, кстати, давайте представим, это пастора церкви трансформации Андрей и Светлана. И мы хотим просто поговорить о том, как все было, и сделать небольшую историю. Не просто 15 лет, но вас, вашей жизни, как вы дошли, докатились. Как вы докатились, да, да. Да, поэтому давайте, может быть, мы начнем с вашего детства. И первый вопрос, который я хотела бы задать, кем вы вообще хотели быть в детстве? Вы же наверняка не знали, что вас ждет то, что вас ждет.
Ну, я скажу, у меня мама говорит, я тогда не помню, она говорит, первая моя профессия, я хотел быть трактористом.
Это без шуток. Что-то пошло не так.
Это без шуток, да. Она говорит, я смотрел, как рыли канаву в окно, я стоял на подоконнике, и я тогда уже немножко говорил, и я начал говорить, что я хочу быть трактористом. То есть это была первая идея. И мама говорит, это была твоя первая мечта профессии трактористом. Потом, ну, если брать более серьезный момент, да, когда я хотел уйти в спорт. То есть вся моя мечта – это был спорт. Сначала это у меня была вольная борьба, то есть я был несколько лет провел на вольной борьбе. Чуть попозже я пошел в культуризм, то есть развитие тела, да, качалка и так далее, спортзал. И я там начал уже достигать более-менее такие, на мой возраст, более-менее хорошие результаты, постоянство, посвящение. Но именно в тот момент я понял, что Бог призывает меня как? Я так скажу, эксцидент, или как это назвать, аварийная ситуация, и оба моих плеча на тренировке были вывихнуты, они вышли из моих суставов при поднятии очень большого веса, оба моих сустава вышли из плечей, и доктор, когда проверил, он сказал, что я не смогу быть тем, кем я мечтал, то есть вот это так, уже по-серьезному, да. И у меня, да, у меня было и иногда даже на погоду у меня до сих пор немножко боль в плечах есть до сих пор. То есть, и тогда я понял, мне нужно было несколько месяцев для восстановления сухожилий. Я ходил забинтованный, вот только мои руки вот только так двигались. То есть меня полностью перебинтовали, вправили мои плечи назад. И у меня было, ну, в спорте это считается катастрофическая травма, да, которая, ну, я в тот момент я больше не смог заниматься, чем я мечтал. И вот с этого, и вот в этом состоянии я прилетаю в Америку.
Вау, окей. Да, вот это давай, давай здесь остановимся. Свет, что насчет тебя? Маленькая девочка Света.
Да, я сейчас вспоминаю, ну, первое, что, когда я начала уже как бы понимать, ну, как бы, что я хочу, что мне нравится, я любила экстрим. И реально, я сейчас мне сильно не скажешь, но я сильно хотела быть профессиональным парашютистом, который знает, что мое.
Даже я в шоке.
Да, это тайна моя.
Я этого не знал.
Потом, когда у меня включился уже, ну, как такое чувство страха, что, ну, это может быть опасным, и Света лучше не надо. У меня была сильная любовь, я любила это, по-русски не знаю это слово, не знаю, но это arts, именно творчество. Творчество, да. Я любила танцевать, я любила, ну, пела я всегда с детства, но мне сильно нравились танцы. Но так как я выросла в религиозной семье, и там нельзя танцы это вообще мирское. И, ну и как бы в тайне, я помню, я постоянно пряталась от своих родителей. Папа были там диски, что-то эти пластинки. И когда его дома не было, я включала там этого Антона, по-моему.
Да, Антона подошел.
Да, и там еще, по-моему, Modern Talking. И я, короче, и под них я там танцевала, отрывалась. Да, и это была моя такая мечта, вот быть, пойти в школу, выучиться и быть танцором. Вот это мое было. Потом, конечно, мы...
Парашютист-танцор.
Ну, тракторист-спортсмен тоже хорошо.
Идеально, да?
Да, и получается, что потом меня сдали в музыкальную школу, и как бы я пошла, ну, играть на пиано, ну, и туда пошла уже больше другую наклон творчества, больше уже в пение. И как, папа мой тоже, он меня обнаружил, что я могу петь, где-то моя мама даже обнаружила, когда мне было 1.5 годика. Да, и она меня услышала и сказала папе, ну, и там все началось.
И полилась.
И полилась, да. И вот так вот.
Хорошо. Какое у вас самое яркое, незабываемое событие или момент из вашего детства, который вы очень ярко помните?
Ну, я, если брать яркий, то я помню нехороший фрагмент из моей жизни. Это реально, когда я чуть не умер, когда я схватился за оголенную гирлянду елки, которую обычно гирлянды паяли сами, и получается у меня такая была самодельная гирлянда, которую там спаяли папа, друзья его, и я схватился ночью за эту гирлянду, да, и реально, ну, я видел, как выходит мое тело, то есть первый раз мне было тогда где-то 5-6, и если бы не мама, которая забежала, да, и оторвала меня как бы от всего этого дела, да, от гирлянды, от розетки, я бы умер. То есть буквально секунда, когда мама успела забежать, то я скажу, это такой из негативных, да, яркий момент.
Слушай, ну можно очевидно сказать, что от самого рождения что-то пытался себя остановить всегда.
Да, у меня было 3 момента, где я был при смерти, и это все было до 12 лет. Три ярких момента, когда я был на грани смерти.
Хорошо, давай тогда, наверное, я перефразирую вопрос, какое... Лучшее воспоминание из детства вы имеете?
Да. Я не знаю. Самое лучшее воспоминание из детства – это мы у бабушки с друзьями на дереве едим шелковицу. Я мечтал каждый год, когда заканчивалась школа, я мечтал вернуться в деревню к бабушке и собраться со всеми моими друзьями, которые тоже приезжали к бабушке, и залезть на наши вот эти любимые деревья, там одно было огромное шелковица, и просто есть шелковицу весь день, вот эту черешню шелковицу, вот это вот было, да. Наверное, это самое, наверное, уникальное воспоминание. Оно смешное, но именно это мне нравилось постоянно.
Да, мне нравилось вот это, что я могу вспомнить, такое приятное ощущение детства, это Рождество. Для нас, родители, вот за что я очень благодарна, они настолько... вложили в нас и показали нам вот этот уют, комфорт и именно что такое Рождество. Это, ну, не просто подарки, это не просто там, а именно вот это вот, что означает это любовь, это забота. И получается у нас 5 было, долгое время там 6, и они елку ставили, получается, 25-го, и они нас всех заводили в отдельную комнату, ну, в нашу детскую, и шли... украшать зал, ставить елку, они ставили ее вдвоем, украшали ее вдвоем и разлаживали подарки на диване по каждому, знаешь, там, и мы потом под музыку заходили, все 5 детей заходили под музыку рождественскую, это для ребенка в Советском Союзе. Это чтобы сделать, ну, подарки, чтобы найти конфеты, найти фрукты и, ну, как бы сделать этот вот праздник. И они это делали. И мы когда заходили, вот эти вот там стишки рассказывали, понятно, такое там, светомузыка, папа, ну, вообще, я вспоминаю, и мы это делаем тоже, как бы, до сих пор мы это делаем. Мои родители, ну, не так, как раньше, но именно вот это вот эти традиции, которые... вот эти вот рождественские, такие праздничные. Это у меня вот это теплое, такое яркое. Каждый год мы его ждали. Да, поэтому, да, вот это мое вспоминание.
Хорошо. А мне интересно, кто из ваших родителей был для вас самым большим авторитетом или являлся более авторитетным?
Я, наверное, начну. Для меня, вообще, опять же, я скажу, из-за того, что мои родители... развелись, когда мне было 6 лет, для меня, естественно, абсолютным и тотальным авторитетом была моя мама. То есть я скажу так, я плод или результат того, как она молилась и воспитывала. То есть я помню, как она воспитывала нас. И нас было трое, она была одна, и она работала на двух работах. Я скажу, это мама. С отцом я уже сделал, восстановление отношений, когда мне было уже где-то 14 лет. И я с ним очень хорошо время провел. И, то есть мы очень классно с ним задружились, я так скажу. Где-то с 14 до 17 лет у меня было с ним очень-очень хорошее несколько лет дружбы. Это рыбалки, это грибы, это лес, это, в общем, это все. Но я так скажу, мама — это абсолютно та личность, которая, ну, повлияла на меня больше всего. И я, наверное, скорее всего, тот результат, знаешь, который произошел именно из-за мамы, потому что она вложила все эти принципы и вещи в меня.
А что произошло после этого, с 14 до 17, а что произошло после этого?
После мы уехали, в 17 лет я уехал в Америку. И буквально через несколько лет отец умер. Да, то есть получается, да, что с 14 до 17 было время, в 17 я улетел в Америку. И там уже просто с отцом мы так, звонки тогда дорого стоили, мы больше переписывались, такое.
Окей. Okay. Света, а что насчет тебя?
А, для меня мой папа. Да. Это он именно, как сказать, он авторитет в том, что он, как сказать, во-первых, папа, и он и в, ну, воспитании, потом духовное, как бы, воспитание тоже он вкладывал нас, проводил с нами время, как бы он именно, мама тоже была, но как бы к нему как-то больше, большинство из, ну, я, ну, не знаю, как за моих всех остальных, но у нас, за себя говорю, как старшая, и он, как ты сказать, да, он был строгий, но он также был очень такой, как сказать, дружелюбный, он любил проводить время, любил вкладывать, любил учить, любил много говорить. И до сих пор любит. Папа, я люблю тебя. Да. И именно оно отложилось. Вот знаешь, как обычно, кто больше в тебя вкладывает, то больше не только как бы обеспечивал тебя, да, покупал то, что тебе нужно, а именно инвестировал в твое, именно временем, знаешь, и это он делал больше. Эмоционально, да. Хотя, как бы, был очень строгий, такой, все четко, порядок, но очень сильно, вот у него это та же сторона, где он вкладывал, он инвестировал, он проводил время, беседовал, ну, как, вот просто вытягивал из нас, что нам нравится, куда мы хотим идти, что нам, как бы, учил нас, да, вот это вот для меня папа мой, да.
Окей. А касательно вашего детства, я задам еще один вопрос. Мы перейдем немного уже на вашу семью. А существовали ли в вашей семье традиции, которые делали только вы? И смогли ли вы эти традиции передать в свою семью? Вот как, например, ты говорила о том, что вы под музыку выходили, они украшали елку. Это была традиция вашей семьи. Были ли еще какие-то традиции, которые вы сделали в вашей семье и потом перевели вот уже в вашу семью совместную?
Да, я так скажу, то, что касается меня, я перевел, как наша мама воспитывала нас. То есть у нас был метод не запрета, а наоборот метод разрешения, но объяснения, почему можно и почему нельзя. То есть в основном, когда я рос, у всех людей вокруг, родители, они не объясняли, спички не трогать, тронешь — убью. Знаешь, как бы, на улицу не выходить, выйдешь — получишь. То есть мама абсолютно по-другому нас воспитывала. Она говорит, костер можно, но я хочу присутствовать, когда вы его будете запаливать. Вот, то есть у нее был настолько уникальный подход, то есть она во всем хотела участвовать и хотела помогать. У нас всегда разрешались спички, даже когда... То есть мама, это был уникальнейший человек, она нам разрешала на кухне зимой, потому что летом, ну, летом только костер палить, она на железном русском совке разрешала нам палить каждый вечер маленький костер. То есть вот это моя мама. Спички всегда были открыты, все было разрешено. Серьезно, мама была очень уникальным человеком. Но она всегда, она участвовала в нашей жизни. Она не просто или разрешала, или не разрешала. Она разрешала и объясняла, почему нельзя. И если можно, то она присутствовала там, и она, как тебе сказать, она как, она, как было менеджером, администратором. Можно это, можно это. То есть она делала уникальнейшие вещи, и я это сейчас, ну, интервью займет, но и это я перенес в нашу семью, то есть воспитание детей. То есть почему наши дети вот такие вот интересные, те, кто их знает, они знают, что они очень интересные, потому что мы воспитываем их вот так. Метод разрешения, метод коммуникации, и если что-то нельзя, то они абсолютно знают, почему и как. То есть вот это, то есть я скажу, этот, вот этот главный момент, который я взял из моего детства.
Да, у нас тоже. У меня с папой, когда, ну, как он, если нас наказал, например, он потом сидит, ну, как садился и объяснял, почему он это сделал. Как бы, да, он просил прощения, если это он переборщил, вот, но он всегда делал объяснение. И это тоже мы, как бы, мы внедрили, что мы объясняем, мы разговариваем, мы, у нас коммуникация очень сильно, как бы, ну, обладает, и это то, что я взяла именно со своего воспитания, со своей нашей семьи. Вот эти традиции тоже у нас очень сильно в семье, вообще в моей личной семье, вот где откуда празднуется день рождения. Это праздник, который ты, не дай Господь, пропустишь. Я помню, сказала, что я не хочу справлять, я просто расслаблюсь, ничего. Я пожалела, что я это сказала. Мне такое прочитали. Да, и это у нас дети тоже до сих пор, как, ну, это празднуют, до сих пор они это ценят, что это ценный день, это не нужно его куда-то закапывать, а именно нужно праздновать тебя, знаешь. И я, вот это вот воспитание, именно коммуникация и также день рождения, да.
Да, еще один момент, который хотел просто уточнить, это я уверен, что это и Света, и мы это взяли обои от наших отцов, родителей, да. У меня отец очень сильно любил вылазки, кемпы, и то есть именно вот по-дикому. Ты берешь палатку, ты берешь вот все, что можно вот приготовить, удочку, и прям вот ловишь рыбу, кушаешь. То есть наши дети выросли на вот этих кемпах, вылазках, и у Светы было то же самое, папа любил эти вещи. И это мы взяли обои из нашего прошлого, и наши дети тоже в этом выросли. Они очень сильно любят природу, по сей день любят горы, все это, то есть это очень уникально.
Хорошо, давайте перейдем тогда к вашей семье. У вас трое детей, расскажите немножко о них. И вы, Андрей, ты уже немного сказал, что они интересные. Чем они интересные? Дайте нам небольшой обзор того, кто есть кто.
Только жалею наших детей, правда.
Нет, я буду очень аккуратен сейчас, потому что дети с нами, они нас... Мы скажу сразу, что мы очень семейно ориентированы. То есть мы и дети, и мы очень участвуем в жизнях друг друга. То есть для нас, я так скажу, для меня было самое главное приоритетом, когда я абсолютно понимал, даже когда они рождались, что мы со Светой будем в служении. Мы уже отчасти были в служении. И получается, что я знал, что нам нужно будет делать очень серьезные жертвы, чтобы наши дети абсолютно росли в достатке, в любви и во внимании. Видя, как у многих служителей, которых я на то время знал, потерянные дети. Дети просто не знали своих родителей, они не участвовали в их жизни. Мы со Светой сразу как бы заключили вот этот завет, что наши дети – это наш приоритет номер один. Мы будем инвестировать в них все, что только можно. Эмоции, время, финансы, любовь, внимание. То есть мы хотели инвестировать туда вот все. И я так скажу, что сразу с самого начала мы сказали, что наши дети – это приоритет. И при всем нашем локальном и глобальном влиянии и поездках, никто из наших детей не обделен временем, вниманием, любовью, подарочками, неважно. Даже просто сесть с детками и поехать в парк. То есть у нас всегда на это есть время. И я не верю, если мне кто-то говорит, например, что, ну, я занят. Я не верю. Я очень занят, Света очень занята. И у нас всегда есть для детей время. То есть это дело твоих приоритетов, да? То есть вот такой момент. Ну, если рассказывать про детей, то это очень смешно. Иланка, моя старшая дочка, наша старшая дочь, это вылитый я. То есть это парадокс, это уникально, это абсолютная копия моя.
Это Андрей в юбке.
С перцем.
Да.
Ой, это хаслер, знаешь, это реально, это человек, который пробьет все, найдет все, кровь с носа достанет, завтра все будет. То есть это уникальный человек. А Дэнни – это копия Света. Это такой, знаешь, это... Ну, папа, ну зачем вот прямо сейчас надо? Тебе завтра надо? вот мы завтра это и сделаем. Ну зачем тебе вот сейчас это вот? То есть это уникально, то есть мы когда видим, наша младшенькая, да, это комбинация обоих нас. Это уникально. Я вижу в ней часть себя и часть Светы. И у нас просто вот уникальный вот такой микс. Старшая дочка это я, сынок это Света, а наша младшенькая это комбинация нас двух. То есть вот это я скажу, если не идти уже глубоко тогда в их характере это, то...
Ну, скажу сразу, что они вот по характеру, вот со старшей Илана с Дэном, они росли вместе. У них год и 3 месяца разница между ими. И они росли вместе, и настолько, это были настолько легкие дети. Я просто, спасибо тебе, Господь, потому что это легкие дети, когда они маленькие были, когда они были тинейджерами, когда они подросли. Реально, это не преувеличение, старшая сама себя наказывала, была реально любила дисциплину, порядок, ей даже учить и говорить об этом не надо было. Раз сказал, она больше ей не надо повторять. Если она сделала какую-то ошибку, где-то проштрафилась, и если я ей напоминаю, она сразу слезы, мама, не напоминай, не я все поняла, я больше не буду этого делать. Дэн то же самое. Он, ему не надо дважды говорить. Ну, просто, да, вот именно вот по характеру они софтис, такие добряки, легкие дети, короче,
да,
были.
Уникально в том, да. Вспомни, что они не дрались у нас.
Они вообще не дрались.
Вот, а можете вообще себе представить, ребят. Выросли да. Двое ребенок, да. Двое детей, и они не дрались вообще. Она всегда, да. Я говорю, детки, если у вас есть конфликт, вы приходите к нам.
Да.
И это всегда было. Папа Дэнни что-то делает не то.
Да.
Папа Илана делает что-то не то. То есть они никогда не дрались. То есть можете представить, что такое двое детей вырастают, мальчик и девочка, растут до тинейджерства. Да? Потом, естественно, дочка уже вышла замуж. Они не подрались ни разу.
Единственное у них было, я помню, мы смеялись, что... Илана, по-моему, что-то в него швырнуло.
А, да.
Это единственное было. Вот
и это был очень серьезный, как бы, разговор с ними.
И это такое у них было...
Да, то есть для них это было огромное дело. Да, big deal был, что да, ты что-то бросил, и как ты мог такое вот сделать. То есть у нас вот до такого дети не дрались. И у нас было запрещено в доме кричать. То есть я, когда только голос поднимался, я говорю, вы все можете объяснить в нормальном тоне. И они были вынуждены при всех эмоциях разговаривать тихо.
То есть кричишь у нас только ты и только за кафедрой.
Да.
В доме
у нас криков не было никогда. Они росли у нас. Да. Как только я слышал, где-то поднимается голос, я сразу говорю, Дэнни, что? И говорю, все это можно сказать в нормальном тоне. То есть, и они настолько оттренировались, они никогда не повышали тон, даже при конфликте. Вот это уникальность этих детей была, да. Еще один уникальный момент, который, наверное, это уникальный. В доме, при том, что... Знаете, что делать? Когда дети подрастают, у них все со столов, с тумбочек, все убирается повыше. Дети выросли, Света свидетель, с тумбочек не убрана была ни одна ваза, не убрана была ни одна декорация, ничего не было разбито, ничего не было на пол упало, нигде не было надколото что-то, вообще ничего. То есть вот это, мы в доме ничего не подгоняли
под
детей.
У меня на столе, вот тут на этот кафетейбл стоял вот этот высокий такой, как эти, для свечек, эти железные, и там стояли эти стеклянные, эти, куда свечки ложить. Ну, ты можешь сам их там задеть, и дети маленькие были, ни разу никто не разбил даже. Ну, вот так.
Да, вот они были, дети. Вот эта уникальность, да. Вот именно.
За что их, я благодарна,
вот,
Господу.
Да, вот что она говорит, легкие дети, мы хотим объяснить, что такое легкие дети. Не дрались, не повышали голос, когда повышали, быстро тон снижали. Они хорошо стучали друг на друга, вот это да, это было, это уникальность была. Они не дрались, но говорят, папа, папа, мама, Дэнни, то есть вот они умели стучать друг на друга. Для меня лучше, чтобы я в конфликте был, чем они сами выясняли. И я помню, как мы росли, и я сказал, в моей семье это не будет. То есть это было очень серьезно. У нас драки были очень серьезные даже между нами. То есть я сказал, в моей семье этого не будет.
А существуют ли какие-то имена уменьшительно-ласкательные или такие никнеймы, которые вы друг другу даете внутри семьи?
Ну как?
Между собой и с детьми.
Ну, у нас со Светой по жизни была одна и та же. Это она у меня Пуня, и я у нее Пуня. Все.
Пуня?
Да, Пуня.
Откуда Пуня пришел?
Вот как-то, вот я не знаю. Вот я не знаю, как оно у нас началось, да?
Ты придумал.
Я придумал. Не, просто что я хотел. Я не хотел традиционную, там, сладкое, зайчик, там, знаешь, это все традиционное. Я просто один раз начал ее называть Пуней. Ну, и она меня начала назад Пуней называть. У меня даже в телефоне она когда звонит, у меня Пуня написано. То есть, да. Мы, да, и я у нее в телефоне тоже Пуня, да. Мы Пуни.
Весь мир знает.
Да. Это наше внутреннее такое. Опять, те пасторы в Завете, там люди, которые нас близко знают, они этот прикол знают. Но те, кто не знает, сейчас узнали. Мы друг у друга Пуни.
А с детьми как стоит?
С детьми? Нет, просто также... Денечек, сыночек, дочка. У нас нет.
У меня Мила, это Милуся.
Да, Милюся,
это
да.
И такое. Ланюся, это да. Дэнни.
Да, Дэнни, Илана, и, в основном Милюсик, да, у нас мы Милюсик, так называли. Да. Мила у нас, Милюсик. Mm. Да, а так только у нас друг друга кличи.
Ну, мы дети.
Детям не давали, да.
Пощадили, да.
Пунят пощадили, да.
Хорошо, учитывая, что у вас очень напряженный график, много дел, у вас и локальная церковь, и глобальная, и завет, как вы отдыхаете, как вы проводите свободное время лично для себя, вот по отдельности, и как вы это делаете с семьей?
Да. Я скажу сразу за себя такой момент. В моей жизни это всегда преобладал и доминировал спорт. То есть у меня, если свободное время, где я провожу большую часть дня, Света всегда знает это, я в своем спортзале. Каждый день, постоянно, то есть это по несколько часов в день. Мне нравится там не только там спортом заниматься, я люблю просто на беговой дорожке читать что-то, просто там быть в атмосфере вот спортзала. И, естественно, сын, когда подрос, он уже много лет, мы с ним вместе ходим в спортзал. То есть я его подсадил на спортзал. И свободное время, если брать вот сейчас, да, последние, может быть, 3-4 года, то мы с сыном проводим свободное время. И я лично провожу, и вместе мы проводим в основном все в спортзале. Мы там, у нас свои там разговоры, свои приколы, там свои моменты. До этого, когда он подрастал, это была рыбалка. Он страшный любитель рыбалки. То есть я туда инвестировал время, мы проводили время вот такое. Вот. Свет, пожалуйста, как у тебя?
Ну, как, если у меня вот свободное время, то я люблю смотреть какие-то там кукинг-шоу. Чисто для меня это разгрузка, именно мозги туда. Знаешь, или какие-то там singing-шоу, там, где такое все. Или уборка.
Ой, Света, ой, Боже. Давайте скажем так, человек любит убирать. Давайте скажем так, я не знаю, кто любит убирать на этой планете. Света любит убирать. Если ты ее поймаешь, она не может просто так сидеть. Она даже поставит кукинг-шоу и пойдет на кухню убирать. Да. Я уберу, это неправильно убрано. Надо убрать так, как убрано. Поэтому я уже понял ее стандарты. И поэтому,
когда,
да.
Как в народе говорят, чисто плюйка. Чисто плюй, да?
Да, то Света есть идеальный порядок, да. Порядок. У нее порядок нереально идеальный, да.
С детьми, например, как с моими дочками, ну, это то меньше, ну как, сейчас у нее такая стадия, ей хочется вот по магазинам лазить, там, или куда-то там поехать, там, на ролики, там, вот такие вот, в парк поехать, там. Просто любое свободное время, если, ну, как бы уроки сделаны, все сделано, время свободное.
Дом чист.
Дом чист. Да, то, да, вот мы именно там проводим, да, время.
Свет, вопрос к тебе. Как ты балансируешь быть мамой, быть женой и быть активно задействованной в служении? Существует ли у тебя рецепт успеха?
Ну, рецепт опять, как сказать, я не знаю, как сказать, потому что оно настолько у меня, ну, все дело, я даже не знаю, как сказать это.
На автомате
все стоит. Опять, для меня, скажу первое, для меня приоритет это моя семья. Первое. Второе, это, ну, идет уже, как бы, ну, именно первое, понятно, Бог, семья, в том служении. И для меня получается, что семья, чтобы, ну, был уют в доме, чтобы, как бы, дети были насыты, одеты, как был комфорт. И потом для меня уже как бы служение. И я просто все, как сказать, если, например, у меня вот неделя, например, занята, там куча встреч, куча там дел нужно сделать, там понедельник у меня, например, понедельник у меня встреча с командой Encounter, вторник у меня репетиция. Среда у меня может быть день свободный, четверг может у нас вот неделя, в среду бывает, я еще у меня пророческая, четверг с ходатаями тоже бывало, потом пятницу молитва, ну, суббота свободная, можно так сказать. Бывают такие недели, что оно так происходит. Я просто балансирую, я У меня как бы есть время, ну, утро и день сделать то, что мне нужно сделать по семейным делам. Вот. Если, например, у меня еще в среду или во вторник в обед встреча с кем-то, я просто стараюсь все заранее сделать и как бы, ну, конечно, определенный там напряг, но оно так всегда не бывает. И я это тоже себе так говорю, что это не всегда, это такая неделя напряженная. Я как бы все к этому подготовила, ну, как бы предупредила детей. У нас дети тоже, они прекрасно понимают, что мы в служении, что кроме них еще у нас есть семья, и они это абсолютно понимают, что когда я куда-то уезжаю, или Андрей куда-то уезжает, они это свободно принимают, они не ревнуют нас никому. И поэтому как-то вот мы научились балансировать, и также и наши дети тоже, они понимая нашу жизнь, и они как бы не требуют нас, и что вот как будто мне нужно еще больше что-то им давать, и меньше тут давать, знаете. Поэтому как-то у каждого, знаете, я тоже спрашивала у других служителей, которые вот такая, ну, живая жизнь, можно сказать. И у каждого по-своему, кто-то больше мир служения делает приоритет, может, у них детей нет, вот, если дети, там, может, они наполовину балансируют, но для меня, если можно сказать, вот здесь вот, мои отношения с Богом, Бог приоритет, и потом семья, дети, ну, муж, и потом уже все остальное, да. Если нужно, я перекладываю встречу, перекладываю, я говорю, ну давай вот это сделаем через неделю, у меня там больше свободного времени такое, да.
Хорошо, хочу задать вам еще один вопрос. А хотели бы вы для своих детей иной жизни, отличной от вашей? Почему?
Ты знаешь, я не знаю, я, наверное, как тебе сказать, я бы не хотел, мне нравится то, что я делаю, очень нравится. И мне кажется, например, мы своим детям абсолютно дали приоритеты выбора, что бы вы хотели делать. И получается, что оба старших ребенка наших, да, оба хотят быть в служении. То есть Илана сейчас задействована, естественно, сейчас ребеночек, но она задействована практически постоянно в группе прославления, музыкальном, да, группе, но она также хочет двигаться дальше чуть-чуть попозже, когда семья немножко пойдет, да, как бы более в стабильный порядок. А сын хочет сейчас ехать в библейскую школу и также хочет брать на себя моменты. Чтобы у него есть очень прекрасный ресурс, это я, это значит, он может избежать тех вещей, в служении, на которые я нарвался и где я сделал ошибки. То есть я для него абсолютно хороший ресурс, чтобы какие-то вещи не сделать. Но я бы сказал, что мне нравится то, что я делаю, и мне очень бы хотелось передать все, что я сделал, наследие и весь труд нашим детям. То есть я бы хотел это сделать.
Но мы никогда не проектировали это.
Мы не проектируем это, да.
И не проектировали, и не проектируем. Мы всегда, как бы мы говорим и хорошую сторону, и плохую сторону этого. Да. Знаешь, что это не все... Как я прочитала, я это уже показала нашему сыну, как бы, ну, как мим такой есть, там человек ржет сильно и говорит, что типа, ну, и такой, говорит, я хочу пойти в служение, потому что я буду работать только на выходных.
И
мы ему говорим, знаешь, ну, он говорит, ну, да, я вижу, что это не только выходные.
Нет персональной жизни
вообще. Да, вообще, да. Но мы никогда это не проектировали, никогда им это не говорили, что вы будете, вы должны. Мы говорим, если вы выберете что-то другое, мы вас будем поддерживать.
Да, и когда сын сказал, что я хочу быть ветеринаром, я сказал, без проблем, сынок. Я буду стоять за тобой, но в определенный сезон своей жизни он ближе и ближе, знакомясь со всем, он хочет, на данный момент он хочет быть в служении и двигаться туда. Да.
Кстати, насчет ветеринара. У вас какая-то ненормальная любовь к котам, у всей семьи. Сколько у вас котов на данный момент?
У нас два сейчас.
Два?
Да.
А почему коты?
Я не знаю, я страшный котятник.
Ну, дай я скажу. Почему коты? Потому что он вырос среди собак.
Да.
Кучу собак.
Много собак.
И был
собак.
Очень сильно травмирован. Я когда пришла в их семью...
Когда в маленькой квартире.
Я поняла, почему. Я
поняла, почему.
Я как бы не сильно была любитель животных вообще, когда мы познакомились. Я выросла без животных. У нас дома вообще ни даже птички не было. Это ни рыбки, ничего.
Ничего.
Да.
Да, да, пробегала мурашка.
Да, да. И все. И когда мы я вышла, ну, мы поженились, и мы пожили где-то 2 недели у
мамы.
У мамы, да. И там куча собак. Больших собак, вонь в доме. Извини, мама, расскажу.
Это большая будка, где мы жили.
Большая будка. Коты сали на карпе. То есть эти собаки сали на карпе. Это вонит, это постоянно моешь, вычищаешь, умываешь.
Выгребаешь.
И он говорит, Свет, я вырос в этом. И я, говорит, я не хочу.
Да, и получается, мы разводили этих доберманов, я помню. Естественно, когда мы жили еще в Советском Союзе, в Украине, мы какие-то деньги делали, как бы, естественно, там свои там шоу, там моменты. Но для меня это была абсолютная обуза и травма. Я не хотел этим заниматься. Ну, представь, 4 огромных добермана, и то это в лучшем случае. Иногда у нас были еще другие собаки. И в маленькой 3-комнатной квартире живут, да, и это, представь, это не собаки с нами жили, это мы жили в большой 3-комнатной будке, где мы пахли как собаки, мы все наступали на эти мины, то есть, которые они закладывали ночью, да, потому что вывести собак некуда. И я сказал, Света, не дай Господь. И поэтому я люблю котов. И я люблю котов без шерсти, скажем так. Я люблю самых минимальных котов. Минимальный уход, то есть они должны быть вот такие, как у нас, они голые коты. Да, ты их тряпочкой протер, и он все чистенький. Ни блох, ничего, ни аллергии, ни шерсти в одежде.
Окей, хорошо, еще один вопрос насчет семьи хотел бы спросить. А какие самые сложные кризисы проходила ваша семья, и что вы делали, чтобы выйти из них?
Кризисов много, несколько было таких моментов, которые... Но опять, мы не будем делиться самими такими, знаешь, как бы, может быть, персональными вещами, да. Какие кризисы у нас были?
Ну, просто звучит пока все очень хорошо. Давайте добавим немного острица. Я не знаю, если есть такое слово, но...
Да, я так скажу, были моменты охлаждения отношений и... Это там, где мы учились балансировать служение и друг друга, да, как бы, то есть это там мы еще учились балансировать. И у меня были несколько моментов, где я делал более приоритет своим каким-то людям в команде, чем моей жене. И я так скажу, что в один прекрасный момент я просто начал чувствовать, что мы теряем взаимоотношения просто как люди. И я понял, что... И самое интересное, что как только я понял это, я перескочил на такую же самую вторую ошибку, да, на другого человека. И Света мне говорит, как бы, Андрей, пожалуйста, пойми, что это люди в твоем служении, это твоя команда. А почему они должны, как бы, ну, жить в кавычках в нашем доме, жить в твоей голове, жить в твоих эмоциях? И я помню мой период, у меня был очень серьезный кризис, где... как бы мои отношения охладили, и были моменты, где приоритет был отдан другим людям. Мы с этих моментов вырулили, естественно, и мне пришлось... У меня был такой момент, я чуть не потерял, ну, реально отношения с женой. И дошло до того, что... Естественно, мы не говорили, там, дошло до развода, но дошло до того, что, ну, у нас реально, ну, не было взаимоотношений, нормальных взаимоотношений определенный сезон времени. И мне нужно было переосмотреть. Это то, что касается меня. Вот такой кризис был, и это было очень серьезно. Я так скажу, это было очень весомо в моей жизни. И это тронуло нас до боли тронуло нашу семью. Да, когда другие люди начали влиять на меня больше, чем она. И я начал проводить больше время с моими людьми в команде, в служении, больше, чем с ней. И это дисбалансировало меня. И внесло, я так скажу, серьезный урон, да, в наши взаимоотношения.
Ну, перед тем, как Света ответит, я хочу параллельно спросить. Вот сейчас, когда ты смотришь на свою жену, что особенного в ней? Что ты, как ты можешь назвать ее характер, или что она имеет особенного, что ты поднимаешь, и восторгаешься этим?
Ты знаешь, много вещей я переосмотрел с моего момента, да, с момента, например, нашей свадьбы, да. А опять, знаешь, как поначалу, когда ты женишься, ты восхищен всеми вещами, да, потом начинается жизнь, начинается рутина, начинается повседневщина. И, естественно, когда был определенный сезон, где все вошло в рутину, мы жили там, 3, 4, 5 лет уже вместе на тот момент, и все вошло в рутину, и я так скажу, что я не ценил тем ресурсом, который Бог мне подарил. То есть рядом со мной, представляешь, находится человек, который всегда на моей стороне, неважно, что бы происходило. Я отдавал приоритет людям, которые не были на моей стороне или были на стороне, когда им было выгодно. То есть я вот это переосмотрел, что эта личность всегда на моей стороне. Когда она что-то говорит, что да, мне не нравится, она никогда не говорит, чтобы меня обидеть. Она говорит, чтобы исправить. То есть она говорит, чтобы исправить нас, не меня. Исправить наши взаимоотношения. Второй момент – это женская интуиция, которую я начал употреблять в своем служении, в своей мечте, в том, куда мы идем. Я абсолютно понял, что мне дан ресурс, она вычисляет и вынюхивает людей. Ребят, вы даже не представляете, те, кто нас смотрит, те, кто слушает сейчас. Поверьте, многих вещей, в многие проблемы я попал, когда ее не слушал. И многие вещи я избегаю проблем на данный момент, потому что я прислушиваюсь, что она говорит. Поймите, о чем я сейчас говорю. Я не говорю о том, что пастор Андрей стал подкаблучником и живет под юбкой у жены. Я сразу хочу эту вещь сказать, да? Поймите, я в доме хозяин. Последнее слово всегда было и будет за мной. Но здесь я научился использовать ресурс, который мне подарен Богом. Я научился слышать ее. Не просто жена говорит, я научился слышать ее. И она абсолютно знает, что я сейчас ни одного решения не сделаю, не включив туда ее. И если она скажет, Андрей, я не думаю, что это правильно, Бог свидетель, я это не сделаю. И она знает, что я это не сделаю. До этого так не было. Я всегда считал, что это, палка в мое колесо, которая мешает. Она, можно сказать, первые несколько лет моего служения, я считал, что это палка в мои колеса. Это человек, который мешает мне достигать моего полного потенциала. И реально, и у нас даже был скандал, если говорить уже, да, о кризисах, скандал, пару скандалов было. Именно по этой причине, что я говорю, ты мешаешь мне. И я не мог ее услышать, потому что не было достаточно опыта. Мне нужно было обломаться. Несколько хороших обломов в моей жизни, чтобы понять, что она на моей стороне, она любит меня, и она во всякое время всегда даст мне совет, который работает на нас и на наше общее служение. Я научился видеть ее не просто как жену, я научился видеть ее абсолютным партнером и такой же частью служения, как и я. Я научился видеть, что мы одно. То есть вот это вот для многих, может быть, людей будет странно слышать. Я научился слышать, что не я, вот я и вот жена. Я научился видеть, что пастора – это мы, принимаем решение мы. И если у нас конфликт или недопонимание в каком-то вопросе, мы обои откладываем вопрос. И она свой, или я свой. То есть вот это я научился со своей стороны. Она может это подтвердить, потому что Бог мой. Приколов много было, когда я, знаешь, как бы решил быть, как вам сказать, индивидуально двигающимся человеком.
Свет, а что восхищает тебя в Андрее больше всего?
Ой, ну, больше всего?
Да.
Его, знаешь, что его ничто, когда он какую-то поставил перед собой цель, ничто его не собьет. Это как...
Наполеон.
Не то, что Наполеон. Он вцепился... И, знаешь, я встречала тоже по жизни людей, которых легко можно переубедить, сбить, там, и все, он уже цель поменял. Знаешь, для меня вот то, что вот упертость вот эта вот, знаешь, то есть напористость, и что мне привлекло это в нем, когда мы познакомились, вот эта уверенность и напористость, как это слово?
Упорство,
да. Вот это мне очень сильно качество нравится. Вот это я чувствую себя как за стеной именно твердой, это надежной стеной, что он как бы он знает, куда он идет, у него есть четкое видение, и я за этим иду.
Хорошо. Я как понимаю ваши отношения с детьми, ваши отношения между друг другом. А что насчет друзей? А есть ли у вас друзья и вообще возможно ли сочетать дружбу, учитывая то служение, в котором вы находитесь, и это огромное количество людей, которые возле вас с разными мотивами иногда?
Ну, ты скажи, окей. Друзья, как сказать, друзья – это понятие такое тоже, можно сказать, растяжимое. Близкий друг, друг, знакомые. Да. Как бы у нас, я не знаю, если это у всех так, лично для нас, как вот мы пережили на своей шкуре как бы некоторые моменты, и мы поняли, что близких друзей нам, у нас был очень горький опыт с этим, знаешь.
Скажем, не близких, а интимно близких.
Интимно близких.
Которые знают
близких,
твою семью.
Да,
знают...
твою семью. Вот, знаешь, когда ты... Все. Мне кажется, даже это не только даже людей в служении, это даже в людей в жизни. Это когда ты даже вне служения, просто ты, ну, как просто человек, который не имеет такой публичной жизни, а тоже как бы с опаской люди должны относиться как бы осторожно, можно сказать. Потому что мы когда мы пускали в свою жизнь, знаешь, когда ты хочешь, не хочешь, ты поневоле, когда ты близко проводишь с кем-то время, ты открываешь человеку себя, свои плюсы, свои минусы. Мне кажется, когда ты не публичная личность, это еще сходит. Когда ты публичная личность, когда тебя критикуют, ты на сцене, тебя знают
за тобой следят,
нация знает тебя, знаешь, своя, и за тобой следят. И как бы там уже чуть-чуть другое входит. Мы просто поначалу мы этого не знали. Мы не видели себя, как видели нас люди. Мы видели себя простыми, вот Андрея и Света.
Которые нуждаются в
общении. Как вот общение, простые люди, знаешь, и мы впускали людей, и потом мы просто обжигались. И мы потом сделали так, что мы общаемся со всеми, у нас много друзей, но мы интимно, близко, просто, можно сказать, специально не пускаем в семью.
Да,
именно,
близко, да.
Именно открывать вот боли, там... Вот это вот, что бы я хотела изменить, вот это,
да,
это.
Да, да, да.
Вот
или ты что-то неправильно сделал,
неправильно
ты это озвучил. Неправильно
сделала, и ты как бы, мы уже очень с этим аккуратны озвучивать это. Но мы открыты, и мы дружим, и мы любим, мы инвестируем, мы вкладываем. Но мудрость в том, что Бог научил нас как бы держать вещи приватными.
Да, приватными.
Да. Вот, и как бы, друзья, мы верим в дружбу, мы хотим иметь друзей, но...
И у нас есть друзья,
и
которые...
И у нас есть друзья, да, и мы любим людей, и мы хотим общаться, но просто вот это вот интимные вещи, близкие, сокровенные, закрытые, да. что мы раньше сделали ошибку, открывая это, не зная, не понимая ситуации...
Потом все это выворачивалось
против
нас.
То есть, другими словами, вы... имеете друзей, отношения, но вы оставляете дистанцию.
Да.
Да. И именно дистанцию, здоровую, приватную дистанцию.
Да.
То есть люди не должны... Сразу скажу так, что поймите, что друг – это очень растяжимая, как Света сказала, вещь. И в нашем служении это очень тонкая линия между друзьями. Что такое друг? Друзья есть разные. Итак, мы берем сферу завета церквей. У меня есть там много друзей. У меня есть пастора друзья, с которыми мы проводим много времени, мы можем поехать на отдых вместе. Но это друзья вот этого уровня, да, которые поймут тебя на твоем языке, и ты там что-то там пошутишь между ними, и тебя не посчитают там недуховным, понимаешь, да? И они там шуточку кинут, мы там, и мы понимаем вот эту дружбу, это один уровень дружбы. Второй уровень дружбы, это я дружу с людьми, которые подчинены мне, или я являюсь их духовным отцом. Здесь нужно быть очень мудро иметь дружбу. То есть я с ними дружу, я открыт, но я очень аккуратен с моими шутками, мыслями, с моими подозрениями, вопросами, сомнениями. Понимаешь, да? То есть они не имеют права это слышать, иначе, услышав эти вещи, они тебя ставят ни во что, и ты для них теряешь авторитет. То есть нужно понимать, что каждый уровень, эта дружба существует, но она определенного уровня. Но настоящий, самый настоящий уровень дружбы, я считаю, который человек только может иметь, это именно со своим супругом. То есть это человек, который знает тебя потного, тебя чистого, тебя непричесанного, бритого, небритого, сомневающимся, плачущим. То есть, понимаешь, да? То есть, я имею в виду, что когда мы говорим о дружбе настолько глубокой и интимной, я считаю, что туда никто не имеет права допускаться, только твоя возлюбленная или, наоборот, твой муж или жена возлюбленный, да? Потому что эти люди знают все, и они с тобой рядом. Я сомневаюсь, что кто-то из моих друзей, который не находится так близко к моей жене, узнает обо всем и будет продолжать меня видеть таким же самым.
У нас, я одно скажу, что когда мы, у нас было, вот когда у него были друзья близкие, я стала на второе место.
О, Боже, да, вот это было
конфликт. И проблема, это да. Вот, ну, когда ты женатый, когда ты замужем, и, например, если я кому-то, какой-то подруге своей уделяю больше времени, это он тоже чувствует, он мне как бы сразу говорит, ну, я чувствую, что он начинает ревновать. Ну, то, что я на телефоне часами, я туда поехала, я провожу время там, и как бы, и мое внимание, мои эмоции там. И это, поэтому мы, а если наши друзья вместе, то, как бы, общие друзья, то тоже были свои эти негативные эти экспириенсы, и мы даже наших близких, даже пастырей, там, еще кого-то, мы всех держим на определенной дистанции,
на
мудром расстоянии. Да.
Но у меня тогда следующий вопрос, он просто сам нарывается, на то, чтобы быть озвученным. Как часто вас предавали?
Да.
Ой. Я думаю, ты, наверное, уже достаточно в церкви, чтобы знать, как часто нас предавали. Я так скажу, предавали нас. Поймите, давайте я скажу сразу.
Что такое предательство? Вот это. Ну, именно предавали в чем? Знаешь, скажу сразу. Предают именно близкие люди,
да.
Друзья.
Ранить тебя могут только
близкие. Только друзья, близкие люди. Как они предают? Когда, как сказать, все было классно, шли вместе, и тут резко поворачиваются, и говорят тебе в лицо, и говорят, мы уходим, то-то-то-то-то. И как бы, и ты, ну, как бы, ты застаешься врасплох, и подожди, и ты пытаешься что-то исправить, оно не исправляется, и только хуже становится. И поэтому это было у нас очень часто. Я помню, мы настолько даже, как сказать, привыкли к этому, что как ты думаешь, ну это ненормально.
Так не должно быть.
Так не должно быть. Ну, да.
Но я так скажу, что я не виню в предательстве ни одного человека, потому что я своим отношением расположил его, поставил его в позицию, из которой он был способен меня предать. Каждое предательство я виню в этом только себя, никого другого. Потому что именно с того момента, как мы со Светланой изменили наше понимание и расстояние, у нас предательств больше нет.
А если кто-то, у кого бы ты хотел попросить прощения со своей стороны?
Ты знаешь, я обычно это делаю настолько быстро, потому что я не могу, смотри, я настолько хожу с Духом Святым близко, что я не могу не просить прощения. Даже когда у нас были жестокие предательства, я прямо там, в той комнате, жена-свидетель, прямо там просил прощения у людей. Даже если я чувствовал, что, смотри, обычно, когда мне говорят, ты должен попросить прощения, и если Дух Святой мне это сказал, то здесь какой-то конфликт. Обычно, если я кого-то огорчил или неправильно поступил, первый, кто тебя обличает в этом, это Дух Святой, живущий в тебе. Ты не можешь никуда двигаться. Поэтому сразу скажу, это было бы, наверное, хорошо услышать у пастора, у кого-то прощения просит. Но извините, дорогие, я не подарю вам этот бонус, потому что в реальности я прошу прощения мгновенно там, где я накосячил. Но сейчас мы научились со Светой уже много лет делать, мы научились просто не косячить. Просто держать свои эмоции в порядке и не высказываться. Смотри, я сейчас делаю поступки такие, за которые я не буду просить прощения. Я просто держу свои эмоции в порядке. Много людей пытаются меня ранить, прислать что-то, сказать что-то. Но моя жена знает, я очень научился красиво держать свои эмоции. Поверь, некоторые люди говорят, ты вот как ты держишь свои эмоции? Ребята, поверьте, мне столько же энергии требует держать свои эмоции, как и у всех остальных людей. Мы все одинаковые. Просто почему я это делаю? Не потому, что я хороший, потому что я потом не хочу, как ты сказала, возвращаться и просить прощения. Я уверен, что нас смотрят люди, которые 100% чувствуют, что у кого-то где-то они должны попросить прощения. И поэтому я я знаю, что обычно люди замерзают или застывают в позиции своей ошибки, пока не попросят прощения. И я просто решил не себе. Во-первых, у меня взаимоотношения с Богом зависают, я не могу двигаться, пока я не попрошу прощения. То есть Дух Святой настолько серьезно именно к этому относится, что я не могу двинуться, я не могу проповедь начать писать, пока я не позвоню человеку и не отпишу смс-ку, извини, погорячились, там сказал что-то. То есть поэтому я так скажу, нет, наверное, у меня не у кого просить прощения.
А, хорошо, да. А есть что-то, о чем ты сожалеешь? В отношениях с людьми?
Конечно, я так скажу. Есть вещи, я сожалею о том, что я брал людей с собой в свою судьбу, не понимая, что они не могли там быть. То есть, как тебе сказать, они могли быть наблюдателями, но не участниками. Маленький пример. Ты берешь с собой человека, просто вот с тобой летает человек на конференцию, к примеру, да, и он является твоим другом, он является твоим, он не просто является твоим, как тебе сказать, помощником, да, который помогает тебе, разруливает конференции, звонит, делает, там, ну, аренда издал, занимается, билеты там покупает на самолет, он является еще твоим другом. Через несколько лет полетов этот человек считает, что он должен иметь такой же доступ к деньгам, пойми, корень всех зол, как правило, обычно это деньги. Хочешь, не хочешь, ты летаешь, тебя благословляют, тебе там, понимаешь, да, как бы дают там, неважно, там сбор какой-то для конференции. И получается, что люди начинают чувствовать, что они достойны тех же, того же внимания. Теперь не называй меня так, называй меня Ваше Величество. Ты не, Андрей, ты не имеешь так со мной права разговаривать. То есть, и я помню, как я сожалею о том, что, и я уверен, Света, что мы, не понимая нашей платформы, не задумываясь, ставили туда людей, людей, которых Бог не разрешал на тот момент туда ставить. Они еще не были или выросли, духовно не доросли до этого, или они не должны были там вообще быть. И я так скажу, что это была боль, и именно это выбило их. Если бы мы этого не сделали, мы бы этих людей по сей день имели рядом с собой. То есть я чувствую, я сожалею об этих вещах. Я потерял людей глупыми поступками, по молодости, по непониманию своего влияния, ставил там, где они не должны быть. И именно поэтому мы их потеряли.
Свет, есть что-то у тебя, о чем ты сожалеешь?
Ну, в принципе, мы вместе в этом, да.
Да, это примерно наша, да. Это наша обоюдная боль.
Просто видишь, на те моменты, как сказать, мы были молодые пастора, мы сами учились, и это для нас, знаешь, как бы сейчас это мы как говорим как опыт, и мы сейчас этого не делаем, и это классно, ну как бы сейчас нет вот этих ошибок, которые моментов, знаешь, которые
и
мы делаем.
И других пасторов учим, да.
И других пасторов тоже учим этому, знаешь, да. Но тогда мы о многом чего сожалеем, конечно, знаешь, мы бы сейчас сделали много чего
много
по-другому,
так,
знаешь, да. Это, но уже, как говорят, шура-кура-ура, знаешь, да. Шура-кура-буров, знаешь, да, как да. бы.
Может, как-нибудь, как, где-нибудь.
Да. Может, как-то сделал бы, знаешь, да. да.
Хорошо, но давайте тогда так, у вас 15 лет служения, как вы оцениваете вообще свой путь в 15 лет?
Я оцениваю так, наверное, этой фразой можно суммировать все. Я не поменял бы ничего. Ни ошибок, ни боли, ни предательств, и успех. Я бы не поменял ничего. Если бы ты спросил меня, сделал бы я что-то по-другому. Может быть, отношения с людьми, да, я бы вел по-другому и, может быть, ставил их на другое расстояние. Но если сказать, поменял бы я что-то в общем, да, служение, вот, мой путь, мои ошибки, я не поменял бы ничего. Буквально все, что было сделано мною, хорошего или нехорошего, именно дало мне это сердце на данный момент. И я сейчас, я скажу, я наслаждаюсь тем, кем я являюсь, тем, кем мы являемся, и тем, что мы делаем. Вот это моя, вот это я суммирую. Да. Нет сожаления ни о чем.
Что, на ваш взгляд, у вас получилось и вы достигли?
Ха-ха. Самое первое, для меня это было очень серьезным приоритетом, это моя семья. То есть я сразу скажу, меня даже не волновал успех там в церквях там, или где-то там в персональном каком-то да, прогрессе. Для меня самое главное было, мои дети должны быть влюблены в Бога, и мои дети должны любить нас, и мы должны быть, оставаться одной семьей, даже когда мы разъедемся. То есть мы должны иметь контакт. И я верю, что у нас это получилось. Наши дети уже взрослые, и я скажу, что у нас с ними очень-очень хороший контакт у меня получился. Самое первое – это дети. И второй момент, естественно, это служение, это поднятые церкви, это поднятые пастыри, это инвестиция вот туда, где мы видим сейчас очень много плода. То есть я наслаждаюсь, когда я слышу свидетельства, когда церкви в Завете по всему миру проводят энкаунтер. Это такая машина спасения работает по всему миру. И это только начало. То есть мы совершенно не заканчиваем. Завет растет, масса людей в подготовке к Завету. Очень, я так скажу, уникальное влияние, которое только расширяется. То есть вот это, я скажу, мне очень-очень нравится то, что мы достигли, сделали, да.
Да, как что касается локального здесь, нам очень как бы я за что ну, мы рады то, что за семью здесь и то, что как здесь люди выросли, как именно духовно, как люди стали перестали поклоняться человеку, а стали поклоняться Богу, и независимо кто стоит в воскресенье и проповедует, они видят в этом то, что это ну она принимает, знаете, когда раньше, конечно, Андрея нету в церкви, полцеркви нет, знаешь, как бы, и все такие, Андрея нету, что делать теперь, сейчас этого вообще нет, да. И за что я очень благодарна, и как бы Богу за то, что Он растит нас, Он растит тело, Он взращивает, Он сплощает, также за семью в Портленде, которая там сейчас, то, что там сейчас есть пастор, которого любят, которого поддерживают, который сейчас развивает и ну, развивает ту церковь, которая сейчас, которую мы, можно сказать, начали и передали, знаешь, это еще одна семья, как бы, и поэтому много чего, как бы вот за 15 лет произошло, именно сказать, что сильно мы выросли количественно,
локально
нет. Но как организация, как то есть как организм, угу. Мы реально как... Вот,
да. Мы дозрели в семью.
Мы дозрели,
из
да.
прихожан и членов да. мы дозрели в семью, где мы действительно, я прихожу, и я каждого хочу обнять. Вот до того, раньше я как-то пришел, сделал свое дело, с первыми рядами был контакт, все остальные, это как-то все, знаешь, как-то, как вот в камере, фокус терялся, чем дальше, тем все размытие, знаешь. И вот это у меня было такое, что за 15 лет изменилось, это мы говорим за глобальное, понятно, там все растет, развивается. Если брать локальное, то для меня все превратилось в семью, и у меня абсолютно все, даже наши дети, молодежь, они в абсолютном фокусе. И вот это то, что мне нравится,
плюс,
это семья.
С кем не поговоришь, реально, это настолько вот, как сказать, люди влюблены в Бога. Знаешь, ты вот, вот я не знаю, как в других церквях, не знаю, когда я была, вот в других церквях, когда я была, там ты о Боге мало услышишь. Там в основном о бизнесе, о домах, о шмотках, ты в Боге, о церкви, о Боге мало услышишь. Здесь это вообще, ну, настолько вот и люди, которые влюблены в Бога, влюблены в то, что они делают, и посвященные, знаете, это настолько, ну, очень, это очень заметно, вот можно сказать, как мы начинали, с чего мы начинали, и где мы сейчас, это личности, это вот... имеет свое мнение, имеет свои откровения, да. свои отношения с Богом. И это ты с ними общаешься, сам получаешь откровение.
Да,
с
да.
простым человеком, который, может, там мало что делает там, или задействованный. Реально, да, очень, очень классно.
Да, вот это классно подмечено было, что они выросли из людей и прихожан в личности, где они имеют, да, вот свое мнение, свое понимание, свое личное отношение с Богом. И я считаю, что для меня это было самое главное. Мои самые первые темы – это именно «выйди из массы», «начни думать своей головой» и «превратись в личность». И я верю, что локально мы это на данный момент имеем, и это приятно наблюдать.
Хорошо, вот вы строили, и вы сейчас говорите о том, что вы видите, но пока оно все строилось, само служение, как оно построило вас, что изменилось в вас?
Я скажу так, что я, наверное, на 100%, если брать 15 лет, то, как я начал, то, кем я сейчас являюсь, я не на 90% изменен, я на 100%. Все сферы моей жизни, духовные, душевные, физические, мое понимание о людях, о Боге, 100% сейчас другое. Это не 90 градусов поворот, это 180, абсолютно. То есть, вот она докажет, я уверен, ты то же самое, да? Абсолютно. Что мы раньше думали, что мы сейчас думаем, это две абсолютные противоположности.
Ценности тоже.
Ценности, понимание Бога, друг друга, людей. Абсолютно все изменено. Полностью.
Есть ли какой-то такой яркий момент в вашем служении, который вы вот сейчас можете вспомнить? Такое событие или, может быть, конференция, которая запомнилась вам больше всего, которая изменила вас? Или само событие в локальной церкви?
Наверное, я так скажу, самое, наверное, большое событие в моей жизни – это когда Бог перевел меня из маленького неизвестного, знаешь, пастора локальной церквушечки в то, где тебя начали смотреть сначала по CNL, да, как бы по тарелкам, по кабелям, да, и потом, естественно, это превратилось уже как бы в интернет. Я сейчас не об этом говорю, я говорю о том, что когда Бог показал мне такой интересный момент, именно когда началось влияние, начались массы писем и вопросов, что делать, Бог, что делать. И не сам переход из маленького в большое, для меня это является каким-то, ну, чем-то большим. Я кем был, тем и есть. Просто тебя смотрят больше, понимают больше, знают больше, да? Но для меня был момент, я начал Богу кричать: «Отец, что мне делать с людьми, которые вот глобально приходят сюда? Покажи мне структуру, которую я смогу увидеть, которую ты мне покажешь, что мы сможем сделать не просто урожай, а мы сможем поднимать жнецов». И ясно, четко было настолько Богом показано мне, поймите, о чем я говорю, мы идем сейчас из дочерних, структуры дочерних церквей, где люди не имеют ни своего имени, ни своих мыслей, ни своих откровений. Все, что они должны делать, это повторять и копировать своего апостола выше. Это они всю жизнь в тени живут чьих-то. И я Богу сказал, я ни в коем случае не хочу это для себя. И пасторы, люди, которые поднимаются рядом, я не хочу ни для кого из них. И когда Бог показал мне завет, я скажу, если брать вот такой мощный транзишн или переход из чего-то одного в что-то другое, то это переход был, когда много людей прошло энкаунтер из-за рубежа, Украина, Россия, Европа, они начали буквально первые энкаунтеры, нас просто заливало. И когда Бог показал структуру завета и дал четкие ступени, как это сделать, и сейчас это так красиво, завету уже, кстати, в этом году было 10 лет, и сейчас это настолько приятно наблюдать, что тогда, что Бог показал 10 лет, оно до сих пор работает и только набирает рост. Люди в завете — это люди чести, люди любви, это реально, вот мы со Светой ездим, и мы наслаждаемся этой огромной глобальной семьей завета, и это настоящие жнецы. Я скажу, что если брать яркий момент, который меня изменил и изменил мое понимание и мое служение, это когда вот это мы, когда Бог показал структуру завета, и что это будет структура, которая поднимет огромное количество не просто последователей, а личностей, лидеров и чемпионов на этой земле. Вот это для меня был яркий момент. Ярких моментов много, но это был очень яркий момент в моей жизни.
Для меня, что касается служения, что касается церкви, это для меня, я помню, был очень такой, можно сказать, тоже для меня, мне кажется, для центра это был такой яркий момент. Это когда...
Я даже знаю, что ты сейчас будешь говорить.
Да. Я тоже, наверное.
Что?
Когда мы переходили из сухой структуры ячеечной на славу.
Да,
да. И когда Андрея не стало на время, да?
Нет. Это был 8-й год.
Да.
У нас до этого у нас работала структура G12, энкаунтеры, домашние группы, там потом...
Ты сухо умножаешь
школа,
ячейки.
Школа лидеров, ну как бы оно классно,
оно работало,
но оно чувствовалось, это сухота какая-то.
Да,
оно
чего-то не хватало.
Чего-то реально не хватало. Вот, и потом у нас начались такие сверхъестественные вещи происходить вне нашего контроля. Там, например, у нас была молитва, и после молитвы у нас стулья покрыты золотой пылью. Никто не ходил там, не пылил. У нас даже где люди за пультом сидели, у них там было это, мужики сидели, которые там точно...
Они этого и не искали, и не знали.
И
да?
Они мейкапа не носили. Да, и потом у людей на руках елей стал появляться. Потом перья откуда-то появились. И ниоткуда не возьмись. Ну, весной, ну, летом, откуда перья? И получается, оно как-то, мы так, ладно, окей, хорошо, это самое, ну, аллилуйя, классно, вау. И потом у нас, не помню даже, честно сказать, это, по-моему, было у нас воскресное служение. Мы начали, как бы пошло прославление, потом Андрей вышел, не мог проповедовать. Все вышли наперед, начались молитвы, там начали все, ну, можно сказать, накрывать всех надо. И оно пошло, и потом мы приходим в пятницу, то есть у нас по четвергам была молитва, нам стан накрывает, мы не можем остановиться. И оно как-то, помню, оно перешло, и у нас, помню, лето, по-моему, с июня, начало июня, по конец августа у нас практически такие у нас были служения. Мы воскресенье Андрей вообще практически не проповедовал.
Не мог.
Мы там пророчествовали. Я тоже помню, наша группа прославления перешла с песня за песней, перешли в спонтанное поклонение. Это вот именно вот в тот момент оно пошло у нас совсем как... переформатировалось все. Потом мы, конечно же, пригласили на следующий год, мы пригласили в 2009 году Джеффа Дженсона, ну и оттуда все и пошло, и поехало. Потом Джереми был у нас, и потом у нас как бы эта сфера открылась, и реально вот мы вот из, можно сказать, из структуры, которая вот такая, она классная, но
она сухая,
сухая, да? Была, да, сухая. И именно в живое как в движение, можно сказать, славы, мы, Бог нас так раз, такой резкий поворот, не все вписались, но те, кто вписался, они здесь.
Да. Но много людей не вписалось.
Много людей не вписалось.
Я слышала, что уходили волнами.
Да.
Волнами.
Но мне интересно, ты упомянула о золотой пыли, ты упомянула о перьях, ты упомянула об елее. А что насчет камней?
А, ну опять же, да, начали появляться, несколько появилось в здании драгоценные камни, которые нашли.
Это правда были драгоценные камни?
Да.
Настоящие?
Мы купили машинку, мы их проверили. Все камни, которые были найдены в зале, да, все были драгоценные камни. Это были бриллианты, это был топаз, это был рубин. Это машинка показала, все камни были настоящие.
А где они сейчас?
Ты знаешь, они где-то при переезде, я так скажу, они у меня были в коробочке. И при переезде где-то я эту коробочку засунул. Я ее так хотел найти. Я ее ищу.
То есть, после этого вы испытали очень огромную волну критики.
Очень огромную, да.
Как вы относитесь к критике?
Ты знаешь, во-первых, мы не относимся к критике никак, так как мы этого не хотели, не проектировали и не искали. Уникально, что этот сезон как пришел, он так и ушел. Отчасти елей появляется, елей течет иногда со стен, с картин в зале Инкаунтера. Да,
и
это
у нас,
все видят.
У нас
да.
даже, вот, можно сказать, 3 месяца назад на сцене во время прославления тоже я, ну, перед, ну, у нас была это воскресенье репетиция, я на эту колонку смотрю, ну, эти наши столбы, эти серебряные, которые, он один стоит на сцене возле моей, где я добавляю и убавляю звук. Ничего там не было. Потом после прославления я иду туда, чтобы выключить, и я смотрю капли, 3 капли елея на железном столбе.
Да, где нет ни елея,
ничего.
Аппаратура.
Там ничего не было. Именно свежий елей. Я когда даже взяла его, он имел запах вот этот елея.
Да. Да. Сейчас поэтому просто оно... на это фокуса да. нет, это появляется время от времени. Критика нас как бы не интересовала. Смотри, критика критикует всегда. Мы начали G12, у нас был шквал критики, да? Мы пошли на телевидение, шквал критики. Мы начали инкаунтеры. Инкаунтеры подвергались критике, наверное, страшнее. Самое, наверное, больше даже не чудеса подвергались критике. Когда мы начали инкаунтеры, это была нереальная критика. Против нас сделали, наверное, ролики. Все, кто могли, на своих кафедрах все высказались против нас. Локально тут это была вообще нереальная волна противления. И меня даже отвергли, даже пасторский совет отверг меня вообще. То есть я не считался даже, ну я и по сей день не считаюсь, ну вообще адекватным пастором, то есть, да, то есть вот такое, то есть каждый сезон, который мы были, подвигался критике. Мы вышли на CNL, это была нереальная критика, уже глобальная критика полилась. Люди начали присылать письма, обливать грязью, что вы о себе, что вы думаете, таких проповедей, как вас могут вообще выставлять туда, да, то есть и вот такое, я так скажу. И также потом и чудеса и знамения пришли критике. То есть, ну мы тогда уже как бы на критику сильно не обращали внимания. Критика всегда будет у тех, кто идут впереди и что-то делают.
Хорошо, у меня тогда есть еще один вопрос насчет служения. В Америке очень часто говорят о том, что если хочешь открыть какой-то бизнес, если не можешь додуматься, открой церковь. Что церковь является бизнесом. Я не знаю, как насчет в СНГ, в Европе эта тема, но здесь она очень актуальна, и люди очень много обсуждают это. Я хочу коснуться финансовой стороны. Как вы смотрите на это? И у многих людей, знаешь, есть представление того, что если ты пастор, ты должен жить скромно. Расскажи, как ты сам смотришь на вот это?
Я считаю, что каждый пастор должен жить в соотношении со своей гравитацией. Сразу скажу, что скромность у одного – это совершенно не то, что является скромностью у другого. Поэтому о чем я сейчас говорю? С уровнем твоего подъема. У тебя всегда будет успех, и я никогда, опять же, я не брызгаю, и я не пытаюсь понтоваться, и я не выставляю ничего, что я имею на веб-сайтах или в роликах в ютубах. Никто не знает, кроме моих людей и друзей лично, приватно, что я в реальности имею, да, где я живу и на чем я езжу. Но я так скажу, что я считаю это абсолютно нормальным, быть на определенном уровне, иметь успех. Итак, начинающие люди, у них успех вот этот. Люди повыше, у них успех у тот. Когда мы берем уже людей, апостолов или царей, людей, которые президентов, которые достигают каких-то вещей, поймите, что со всем этим уровнем и позицией приходит гравитация успеха и финансов.
Хорошо, говоря о деньгах, я понимаю, что у людей ментальное восприятие всего, потому что они выросли в СНГ, где постоянно был недостаток. И сейчас, когда люди смотрят на успешного пастора, они чаще всего осуждают. Но я хочу, чтобы вы сказали, что вам пришлось отдать. Потому что какие-то вещи я лично знаю о том, когда вам нужно было свои аккаунты полностью сливать, когда тебе нужно было отдать свою машину. Скажите вот такие моменты, то есть они же тоже существовали. Всегда существует вторая сторона медали, что вам нужно было отдать.
Всегда существует, в мире существует баланс. И люди не понимают, что обычно закон сеяния и жатвы всегда существует. Поэтому люди, которые никогда не жертвуют, никогда не могут рассчитывать на какой-то приход жертвы. И этот закон работает, ребят, поймите, я знаю, о чем я говорю. В нашей жизни было сделано очень много жертв. Мы жертвовали несколько очень дорогих машин. То есть я не только имею машины, я в один сезон моей жизни, Светлана знает, я отдал мою самую любимую коллекционную машину, это был Porsche. Сейчас этот Porsche стоит еще, наверное, в 3 раза дороже, чем тогда, когда я отдал. Иисус мне просто сказал отдать его, и все. Мы жертвовали локально, глобально, отсылали машины. То есть я жертвовал, наверное, где-то 4-5 машин я пожертвовал. Хороших машин, дорогих машин, качественных машин. Лично я пожертвовал вот так, то есть было за период моей жизни. Да? В суммах было пожертвовано очень много. Это было пожертвовано, я не знаю, много.
Хорошо, были же моменты в вашей жизни, когда даже твоя мама, она лично говорила, что она тебя заправляла, чтобы ты приехал на служение.
Да. Кстати, вот именно тогда, когда мы поотдавали все наши Порши, машины, мебель с дома, и с аккаунтов мы спустили все деньги, в нашей жизни началась засуха. В нашей жизни не пришел прорыв. Началась такая засуха, где мы не способны были заправить одну машинку. Нашу маленькую Тойотку Королу, бедненькая эта Королла, битая, мятая, ржавенькая. У нас все крылья на проволоке были прикручены. Знаешь, даже не на болтах, а на проволоке держались крылья на машине. Она была очень надежный конь, да, Свет? Это был очень наш экономный конь. И вот этого маленького экономного ржавого коня мы не могли себе позволить заправить.
И правда, что были моменты, когда у вас не было что кушать?
У нас не было что кушать.
Находясь в Америке.
Много раз
да,
такое было.
Я да, я ездила в Фудбанк.
Да, мы ездили, если кто не знает смотрящих нас из-за рубежа, у нас существует, в Америке есть такая система, как фудбанк или клоузбанк. Это банк еды и банк одежды. Это бесплатное пособие нуждающимся, малоимущим. Прямо сейчас любой в Америке приезжий человек может, дается список церквей и организаций, куда они могут приехать и взять бесплатно еду и одежду бесплатно. Поношенную одежду, немножко или полупросроченные, или почти просрочившиеся продукты эти люди могут взять. И у нас было много раз моментов в жизни, где мы и одевались, и кушали с вот таких банков.
Да, и что одно скажу, что мы реально, мы ни разу, ни одного дня мы не роптали,
никогда.
Ни одного дня мы не давали претензий Богу. Мы были благодарны вообще за то, что мы имеем возможность служить людям, то, что мы делаем. Знаешь, и как бы и ни одного, как можно сказать, ни одной жалобы или почему, Господь, мы тебе даем, мы выкладываемся, а вот нечем за дом заплатить, нечем машину заправить. Всегда Бог, как сказать, Бог нас учил доверять Ему, и нам всегда, вот как вот мама заправила машину, там кто-то купил нам покушать, знаешь, там кто-то раз мы открываем двери, возле нашей двери лежат
куча
продуктов.
Да, и никто об этом не знает.
И никто, да, и... Мы вот за это, я увидела руку Бога, насколько Он заботился о нас. Опять, мы прошли, как мы были и бедные, и сейчас, когда была нехватка, и когда сейчас мы живем в достатке, да.
Да. Хорошо, Бог благословил вас достатком. Что еще произошло за 15 лет? Какие новые знакомства, дружба или новые двери были открыты за эти года?
Опять же, я немножко... Дверей разных очень много, ребят. Но я скажу так, что одна из дверей, которую я уже упомянул, для меня неважны деньги. Богу нужно будет освободить наш аккаунт. Моя жена знает, мы это вот так делаем. И это мы делаем постоянно, время от времени. Иисус говорит очистить все. Но самое интересное, что для меня самое главное, ребят, это души, это люди. И если брать вот по-настоящему, чему я очень рад, это тому, что поднимается сейчас именно в Завете. Я знаю, что я, может быть, сейчас как попугай повторяю одно и то же уже несколько раз, но для меня это очень-очень важный аспект моего персонального роста и моего достижения. То есть и те, кто знают, вот что происходит, то есть я так скажу, для меня вот это есть очень-очень как бы большой успех и большое достижение. Для меня это имеет очень серьезный смысл. Я благодарен Богу именно за это, что мы подняли этих людей. Мы познакомились на протяжении 15 лет. Пойми, что мы сейчас окружены чемпионами. То есть в реальном мы окружены чемпионами локально, и мы окружены чемпионами глобально. И вот это я очень рад, что около нас, ты сама знаешь, не задерживаются люди, у которых нечистые мотивы долга. Их просто сдувает. И те, кто рядом остаются, это люди чести, люди в принципе, людей, которые любят семью, жен, служение. Они действительно отданы Богу. То есть, вот я так скажу, это чемпионы. То есть мы окружены чемпионами в разных сферах. Если это бизнес, то это чемпионы в бизнесе. Это служение, это чемпионы в служении. В общем, вот так. Мы окружены очень уникальными. Я благодарен Богу за каждого из этих людей, которыми мы окружены. Они знают, те, кто смотрят, они знают, о ком мы говорим.
Хорошо. И, наверное, последний вопрос, который я хочу вам задать, это, как ты вначале сказал, что 15 лет – это только начало. А куда дальше? Какие планы? Какие планы, куда вы хотите двигаться, развиваться, как говорят, conquer the land, завоевывать земли? Какие это земли?
Локально, начнем с локального. Локально у нас есть план и цель, и мечта в 2020 году приобрести свое здание. Мы уже имеем свою территорию, это кемп. Это большая территория, через не очень много прошло тысяч людей за эти годы. И сейчас мы уже готовимся и уже очень серьезно готовы к покупке своего здания. Это локально. Второй момент – это развитие сфер. Третий момент – это мечта открыть англоязычное, англоговорящее поток служения. Это была моя мечта уже много лет. И ты знаешь, и жена знает, это те, кто люди окружают меня, вся моя команда знает. Моя мечта – это начать второе служение, английское, на котором мы дадим приоритет нашей молодежи, которая практически через 5-10 лет уже не молодежь, это уже взрослые люди, которые будут двигаться. То есть локально это вот это покупка здания, английское служение, рост и инвестиция в молодое поколение, которое возьмет потом на себя и имя, и наследие, и территории, влияние центра трансформации. Глобально это мы сейчас развиваем очень, я так скажу, церкви растут. церкви растут. Это конференции, это семинары, это съезд и постоянная встреча с заветом, с пасторами. Опять, всего просто больше, все будет просто расти. Вот это локально и глобально, вот это моя мечта. Да, вот это наши планы, вот это наша мечта. Расшириться, вырасти и, естественно, отдать приоритет в локальном служении тому, чему мы должны отдать приоритет и вырастить. И, естественно, это молодое. Молодежь. Молодежь у нас сейчас номер один приоритет в центре трансформации.
Да. А, хорошо. И напоследок. Просто хотите вы поздравить себя, самих, тех, кто вас смотрит, как мы всегда приветствуем онлайн-церковь и локальных людей с днем рождения? У вас есть возможность.
Да, хорошо, я начну. Центр трансформации. Да, центр трансформации. И я вас очень люблю. Реально, каждого из вас, локально, дорогие, вы те, я не могу переоценить или достаточно сказать вам благодарности, те, кто с нами. Это наша административная команда, в которую ты, Тианка, тоже входишь. И это люди, которые были с нами годы, прошли, видели все. Каждый из вас, ребят, поймите, я людей с меньшим опытом ставлю пасторами церквей, с меньшим опытом, чем вы. Вы имеете огромный опыт, огромное наследие, мудрость. Поэтому, дорогие, вы чемпионы в моих глазах. Я никогда не боюсь оставлять на вас или на ваше служение проповеди и в церковь, и улетать со Светланой куда-то. То есть мы чувствуем, что мы сохранны. Вы настоящие чемпионы. И опять же, поздравляю вас, дорогие, локально, с днем рождения. Также, дорогие, хочу поздравить всех, кто с нами много лет. Глобально, я понимаю, вы были здесь, вы не можете прилететь, нас разделяют разные страны, паспорта, таможня и так далее, путь языковый может быть барьер, да, и люди не могут сюда прилететь по разным причинам, но я также поздравляю вас, дорогие, спасибо за вашу поддержку, за ваши молитвы, за вашу финансовую поддержку Центра трансформации, что мы можем продолжать делать все бесплатно, выкладывать все, как мы и мечтали, то, как я Иисусу и обещал, что неважно, как мы станем известны, как мы станем успешны, что все до единого, все будет бесплатно, открыто, и любой будет иметь доступ до продукции и до проповедей. Неважно, все, что делает Центр трансформации, будет открыто. Поздравляем и вас, дорогие, всех глобально поздравляем за ваш... За то, когда я прилетаю в разные страны, я вижу этот теплый прием, эти огромные толпы людей, которые иногда прошу прощения, что не могу просто сфотографироваться даже со всеми. Но я вас также, дорогие, люблю и поздравляю вас глобально. Поэтому это мое поздравление. Люблю вас, спасибо. И я думаю, у нас все только будет расширяться и развиваться. Пожалуйста, любимая.
Я чуть-чуть добавлю, как вообще. Да, с днем рождения, дорогие. Это не только наше день рождения, с Андреем, это ваше. Это мы вместе празднуем. Кто-то с нами от начала, кто-то присоединился не так уж давно. Все равно это ваше. Это мы семья, это также ваш праздник. Было много чего. За эти 15 лет, как мы и то, тут нам, наверное, дня будет мало обговорить все, что мы бы хотели, и как бы сказать, и вспомнить что-то. Но было очень... Я скажу, было много хорошего, намного больше хорошего, чем нехорошего. Но спасибо за то, что вы рядом, что то, что вы здесь, то, что вы не сдались, это то, что вы прошли и проходили с нами, то, что центр проходил. Поэтому люблю вас, благословляю вас, и я верю, у нас очень сильное будущее, большое будущее. Мы, как сказать, мы как всегда говорим, мы только начинаем. И оно действительно, оно так и есть. Мы только начинаем. Это 15 лет, если так сказать, это хорошее начало. Хорошее начало, где мы уже созрели, много чего поняли, много чего увидели. И как бы и получили такой заряд двигаться дальше. И спасибо за то, что вы есть. Люблю вас, целую, обнимаю. Благословение.